Я представлюсь. Зовут меня Вадим, фамилия Иваненко. Проживаю в городе Мелитополе. Служение совершаю, ну, больше подвязаюсь в деле благовестия. Вы знаете, вот так сидел и только что вспомнил. Приходилось бывать, ну, и за полярным кругом, и на Дальнем Востоке, вот в Якутии, в Магадане. И вот знаете, вот за полярным кругом сейчас идет очень большое пробуждение среди ненецкого народа. И вот люди, которые были погрязли в идолопоклонстве, они сейчас обращаются от своих идолов. И мы видим, как исполняется пророческое слово Иисуса Христа, что и будет проповедано Евангелие до края земли. И вот у них собрания проходят в чумах. На улице очень холодно, делать нечего, заняться нечем. И у них проходит собрание по 12 часов, иногда по 15 часов. Вот так вот. А сейчас мы живем здесь в такое время, очень сжато, коротко, по существу. Как бы знаете, ну, а я вспоминаю Первоапостольскую церковь, когда и трудности были, и собирались в простоте сердца каждый день. Вы знаете, я думаю, что вот это как бы, ну, признаки последнего времени, что дьявол будет так людей в суету вводить, что люди будут не способны слышать. И сейчас вот мы сталкиваемся, буквально недавно я звонил в Якутию, и мы там были на, ну, на посещении, брат у нас там миссионер служит. И вот он говорит: если можешь, пожалуйста, пришли мне дисков. Дисков о проповеди о Христе, ну, пение, детские рассказы, потому что я людям даю литературу, бесплатно даю, они не читают. Они говорят: да мы бы с радостью взяли, но у нас времени нету. А так диск в машину включил, там расстояния очень, ну, далекие, мне приходилось тоже ездить, там, ну, можно ехать и сутки, и двое суток, как бы, ну, тундра, делать нечего, и люди слушают. Ну, вот это я хотел подчеркнуть мысль, что такое время живем, что очень нужно быть внимательными к тому, что говорит Бог. Мы не договаривались с братом Юрой, он говорил тоже, что быть внимательными, вот что Господь хочет сказать. У меня также, я очень коротко с вами поделюсь, потому что мы находимся не в тундре, не в чумах, находимся в доме молитвы. Я постараюсь по существу изложить некоторыми мыслями с вами поделиться. Вот. Записана тема проповеди будет о наших сердечных намерениях. Я прочитаю место, записано Деяния апостолов, 24 глава, с 24 до конца главы, 4 стиха. Через несколько дней, Деяния апостолов, 24 глава, с 24 стиха. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа и Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Вы знаете, я когда прочитал, ну, как бы я верующий относительно недавно, ну, вот скоро будет 8 лет. Вот. И я когда вот где-то недавно, может быть, полгода назад, прочитал текст, я удивился, у меня появилась очень масса вопросов. Как бы раньше я их не замечал. Почему они появились? Потому что вот мы когда сталкиваемся с людьми, когда им рассказываем об Иисусе Христе, то есть, ну, обычно, вот как и в Деяниях апостолов, в 17 главе, встречаются 3 категории людей. Кто-то смеется, кто-то говорит: «Да мы тебя послушаем в другой раз». Вот. Ну, а некоторые люди принимают. И я задал себе вопрос: почему? Может быть, от меня зависит, как я проповедую. Может быть, в моем сердце, хотя идет очищение каждый день: «Господи, очисти, что еще неугодного сделал, пожалуйста, помилуй, вот помоги, чтобы чистым сосудом, годным для употребления». Почему люди не каются? И вы знаете, я вот когда увидел этот текст, я понимаю, что это Бог мне ответил на мои переживания сердечные. Я когда увидел, и здесь написано, что Феликс призывал его, по какой причине, вот кто может ответить? Как? Громче. Да, он думал, что даст ему денег. И призывал его 2 года. И вот я думаю, ну, апостол Павел, Как-то есть там тоже место в Деяниях апостолов, когда, помните, он в Ефесе, он говорит служителям церкви, говорит, я 3 года со слезами учил вас. Но знаю, что из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо и так далее. Вы знаете, апостол Павел со слезами учил верующих людей 3 года. День написано и ночь. И некоторым людям это не помогло. Понятно, что Феликс, он был невозрожденным человеком. В первом послании к Коринфской церкви мы читаем, что душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. И не может разуметь, потому что все надобно судить духовно. Но мотивы сердца, кто-то же из нас все равно, мы же пришли к Богу, не все же пришли. Но есть люди, которые говорят, я приду в церковь, а что мне дадут? У вас гуманитарка, американцы, и так далее. Я на украинской мове. Почему-то люди все думают, что я приду в церковь. То есть потребительское христианство. И сейчас до такой степени упростили Евангелие, к глубокому сожалению, моему сердцу печально, я думаю, и многим вашим сердцам, когда человеку говорят, хочешь покаяться, подними руку, мы за тебя помолимся, только верь. Вы знаете, а для чего тогда было в послании к римлянам в 11 главах апостолу Павлу объяснять Евангелие? И заканчивает 11 главу такими словами. Потом в 12 идет уже практическая часть. А в 11 он говорит о бездна богатства и премудрости Божьей. То есть бездна богатства, Евангелия. И недостаточно просто человека похлопать по плечу, сказать, все, ты верующий, верь. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют, все у тебя в порядке. И придут люди, которые будут обмануты, пошли других обманывать, и придут к Христу. Христос говорит, а я вас не знаю. И вот так горько быть обманутым, чтобы... Я к чему это говорю? Когда мы находимся в Доме Божьем, каждый из нас что-то слышит. Мы как-то были в одном собрании, один мальчик рассказывал стихотворение. И вот он стишок рассказал, а мне брат говорит, слушай. А он всего сказал 4 стиши. И мне брат говорит, слушай, какую он мысль сказал. И говорит из второй строчки. А я удивился, а я услышал из 3-й строчки. Казалось бы, мальчик, да, вот так Бог его использует. И мы говорим, конечно, мы говорим слова, но очень важно, чтобы зависит все от человека, правильного мотива. Какой мотив я имею, когда прихожу в Дом Божий? Что я хочу услышать? Вы знаете, это очень важно. Мы были на благовестии с молодежью. Мы приняли такое решение – ходить от дома к дому. И мы пошли в одно село, приходим в село уже вымирающее. Очень людей много пьют. Практически работы нету. Молодежь, которые могли, они поезжали в город. Мы зашли, нам открывает дедушка ворота. Говорит, приветствую вас. Мы говорим, а вы верующий? Я не верующий, но я... Вы, говорит, кто? Мы говорим, мы евангельские христиане, баптисты. А он такой, с таким умным видом, говорит, а вы регистрированные или отделенные? А мы так удивились, грешник, перегар от него, откуда он может знать, вымирающее село там, Мы говорим, дедушка, а ему же лет 80. Мы говорим, а откуда вы знаете, что есть, баптисты, как отделенные, регистрированные? Говорит, был комсомольцем. И я, говорит, во времена гонений, приходил в церковь, мне, говорит, задание давали. По партийной линии, я очень хотел в партию вступить. И вот он приходил в церковь, делал конспекты анализа, то есть проповеди, и писал отчеты властям. Что говорил первый проповедник, что говорил второй проповедник, о чем пели, какие говорили стихи. И говорит, я немножко там дописывал, что антисоветчину вы там, несли. И я говорю, дедушка, а сколько вы лет ходили? Он говорит, 3 года. И я говорю, вы не уверовали? Он говорит, а что я буду веровать? Я говорю, так это ж надо, во-первых, услышать. Во-вторых, представьте, как тут бывает, я бываю в семьях, мне очень радостно, когда у деток спрашивают, говорят, ответь, пожалуйста, о чем говорил первый брат? И детки начинают вспоминать, а второй о чем, а третий. То есть даже верующим людям сложно, хотя у детей у них память очень хорошая. А тут, получается, человек неверующий делал полностью анализ собрания, писал конспекты, то есть извлекал суть, и не уверовал. То есть вы понимаете, почему не уверовал, да? То есть мотив был неправильный. Да, человек приходит в собрание, да, он где-то, эти заботы, переживания в Евангелии от Луки, Христос, помните, обещает 4 почвы сердца человеческого. И там есть люди, которые с радостью принимают, но потом заботы века сего, обольщения богатства заглушают, и человек не имеет плода, то есть подавляется. И я думаю, что в нашей жизни очень важно не только быть, когда мы в Доме Божьем, что нам Бог говорит, но очень важно, когда мы находимся на улице, среди людей, что говорит Господь моему сердцу, потому что что я принял, то я должен и отдать. Вы знаете, еще был один муж Божий, который очень любил слушать, и даже написано «слушался его» и с удовольствием слушал его, но ему это не помогло. Помните о ком? Это говорится в Евангелии от Марка, написано за Ирода, Иоанна Крестителя. И написано, что он слушал его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его, в одном стихе повторяется. Но, к сожалению, ему это не помогло. Не помогло. Почему? Потому что такие же намерения сердца были не расположены для слышания Слова Божьего. Вы знаете, есть такой один рассказ. Чтобы правильно принимать Слово Божье, мы должны поставить как бы фундамент, платформу для своего основания. Основание наше Христос. Если мы каемся, признаем себя грешниками, и начинается духовный рост. Только тогда способен человек слышать, что говорит Господь. В одном детском рассказе есть такой рассказ. Я с вами поделюсь. Девочке задали задание в воскресной школе, чтобы она на основании окружающего мира, на основании Библии, и своих внутренних качеств, она написала на следующий урок библейский, кто является первым грешником. Она пришла домой. Девочка была очень ответственная, пришла домой, помолилась: «Господи, помоги мне написать, кто первый грешник». Вот так помолилась, встает с колен, смотрит в окошко, а там дядя Вася идет, пьяница. И она говорит: «Господи, благодарю тебя, вот так быстро ты мне ответил». И выводишь же: «Дядя Вася, первый грешник». Только написала, и тут мысль приходит. А у нее в классе есть одноклассник Сережка. Как он ее там то за косу дернет, то портфель буцнет. И в ее сердечке начинается борьба. А кто же грешнее? Сережка постоянно же донимает ее. И вот она думает, или Сережка одноклассник, или дядя Вася. И вот она в сердечке своем боролась. Нет, Сережка грешнее. Она зачеркивает, пишет. Дядя Вася зачеркнула, пишет: Сережа. Приходит папа домой. Говорит: как у тебя дела, чем занимаешься? Она рассказывает уже в простоте сердца, что дали задание на основании Библии, что я вижу вокруг, и себя написать. Папа говорит: ты знаешь, давай помолимся, давай. Папа говорит: в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих, апостол Павел говорит: верно, и всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Она говорит: Господи, благодарю тебя, апостол Павел, первый грешник. То есть, папа, конечно, запереживал. И на бытовом уровне все-таки он ее убедил, кто является первым грешником. А знаете, в чем была трудность девочки? Просто маленький, Тимофею была хорошая рекомендация дана, что возревай дар Божий, ты с детства знаешь священные писания. То есть критерием для нашего определения, кто я такой, является Слово Божье. И в послании к Евреям, 4 глава, 12 стих, там написано: «Ибо Слово живо и действенно, и острее всякого меча будет до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть, чтобы определил я, что мной намерение, мне очень помог ваш, сейчас пример приведу, служитель, который сейчас благословлял ребенка, Назара, он говорит: а какой мотив? Это вам звонили, то есть мотивы, они очень важны в нашей жизни. И порой мы так привыкаем, не углубляемся в эти и люди живут, но для верующего человека намерения сердечные, они очень важны, очень важны. И написано, что все у вас да будет с любовью. Помните, в Деянии апостолов, когда Филипп проповедовал в одном из городов самарийских, покаялся человек по имени Симон. И когда Симон принес апостолам деньги, и говорит: дайте мне такой дар, чтобы через возложение рук апостольских он видел, что подается Дух Святой. Петр ему говорит, что серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Он говорит: молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. То есть человек помыслил, и сразу идет действие. Вы знаете, у нас в церкви рассказывают братья, я лично не застал это, но слышал, братья рассказывали. Пришел один человек, оккультно был обремененный, зависимый, там, ну, не только там гороскопы, гадания, там было намного глубже. Он занимался, ну, всяческими непотребствами, оккультизмом. И когда он пришел, покаялся, он прочитал в Деяниях апостолов, что люди, которые уже уверовавшие, они приходили, и когда сожгли книги, то есть и было книг, помните, там на несколько тысяч драхм, он принес свои книги, он их сжег. Прямо сжигал в доме молитвы, тогда у нас еще не было такого большого ремонта, был просто как бы печка. Он сжег там вот эти книги все, отрекся, покаялся, вот, что этим занимался, принял крещение. Но вы знаете, прошел маленький промежуток времени, и он отпал. И вот когда мы разговаривали с братьями, все-таки почему такое прошлое страшное? Казалось бы, ну куда возвращаться, там же хорошего ничего не было. И там и по ночам его мучили бесы, ну страшная жизнь. И вот он, а он все равно отпал. Почему отпал? И вот когда начали вспоминать, делать анализ, выяснилось, что вспомнили его разговор. Он рассказал, как он вообще вышел на, ну, на баптистов, как он узнал, что есть верующие. Его учитель, он уже достиг определенного уровня, и он учителю своему задает вопрос. «Скажи, пожалуйста, а вот есть кто-то, кто сильнее нас?» Он говорит, «Есть. Есть такие люди, называют адрес дома молитвы, которые там находятся, и мы не можем ничего с ними сделать. То есть мы не способны ничего». Он говорит, «Как не способны? Ну не можем, там Бог их охраняет. Мы не способны». И он говорит, «Так если кто-то есть сильнее, чем ты меня учишь, так я пойду туда». И он пришел. Вы знаете, вот я почему-то думаю, что мотив его был, вот как у Симона. Он не искал как бы Бога. Он просто пришел получить силу. Силу быть сильнее. И человек, когда приходит к Богу, вы знаете, на это очень нужно внимательно обращать внимание. Потому что есть люди плачут, есть люди каются. Я знаю, в Библии не один случай. У нас уже нет времени, я не буду говорить, потому что, ну, надо заканчивать. Но вы можете сами это исследовать. Есть покаяние, которое Бог как бы не принимает. И люди плачут. Помните, ну, там несколько примеров. Исав. Он плакал, но не мог переменить мысли отца. Просил о том со слезами. Фараон тоже там, когда увидел, что говорит, я согрешил, уберите от меня эту казнь. То есть он признает, что он грешник. Саул говорит, я признаю, да, я согрешил. Но эти покаяния были неугодны. Почему? Потому что мотив должен быть правильный. Написано, что плач неизменен. Во втором послании к Коринфской церкви печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Ну, еще один пример расскажу. Ну, я просто, ну, прошу прощения, как бы я в гостях не могу. Ну, поэтому вы даете мне, да, еще время? Ну, спасибо. Вы знаете, когда... Так вы даете сколько? Неограниченно? Не, ну я извиняюсь, да я постараюсь, как бы, чтобы довершить. Вы знаете, когда был Симеон, сегодня за него вспоминали. Вы же внимательно слушаете, да, вот когда проповедуют. За Симеона сегодня говорили, за Симеона. Вот, что он был как бы уже старый, уже и вроде слуха не было. Но вот Симеон сказал такие слова, когда Мария, да откроются, когда была встреча, да откроются помышления многих сердец. Я сейчас немножко к практике перейду, чтобы было, ну, нам проще понять, о чем я хочу говорить. Мне пришлось быть на севере, вот, ну, можно сказать, недавно. Это за полярным кругом. Получилось как? Была семья 10 лет. Они трудились миссионерами. Она работала врачом, посещала, объезжала поселки немецкие. Там очень люди, сильно погрязшие в пьянстве и умирают в молодом возрасте. И она ездила врачом, трудились, и она заболела, ну, там... Ну, как бы недостаток кислорода. Там пройдешь 100-150 метров, уже задыхаешься. Очень тяжело, как бы физически. И вот она заболела, и нужно было срочно менять одну семью. Ну, их поменять, чтобы приехала другая семья и продолжала там служение. Потому что там были люди, которые уже уверовали. Вот, и нужно было заменить. И вот нашли одну семью. Вот, они должны были ехать. И когда приходит уже время их отправлять, уже, ну, почти там уже договорены были билеты на самолет. Задали вопрос. Семья, которая ехала, они говорят служителю, скажите, пожалуйста, вот мы поедем на север, там вот и нефть добывают, и газ. Ну, там действительно люди, ну, как бы кто работает, русские, они на хорошем уровне живут. Говорит, мы там сможем заработать, ну, на квартиру. А брат-служитель, я вам рассказываю со слов служителя это. А служитель говорит, а я запереживал. Я говорю, подождите, вы же едете куда вообще? Ну, мы же едем, это же там крайний север, заполярный круг, Баренцево море, там как бы, а при чем здесь? Он говорит, я сначала думал, может, они шутят. Они увидели недоумение на моем лице и говорят, ну хорошо, ну не на квартиру, ну хоть на машину мы заработаем. А он так говорит, вы серьезно? Они говорят, серьезно. Ну и в общем прошло время, и он дал отбой им. Говорит, вы знаете, вы лучше зарабатывайте на квартиру здесь, себе. И получилось, что та семья уже, жена уехала с детками, а муж еще с некоторыми детьми остался. И срочно нужна замена, то есть как бы, ну, уже дом не оставишь, потому что разберут. Разберут, разворуют, там и техника, и бураны. Вот, ну, это как наподобие мотоциклов, на чем ездить. Ну и срочно братья говорят, слушай, надо ехать. Поедешь? То я помолился, говорю, поеду. И вот я поехал. Я 10 лет ходил на костылях. Сейчас я хожу, уже мне вот операцию сделали в сентябре. А я ходил на костылях 10 лет. Ну, я с костылями, нога у меня была усохшая на 12 сантиметров. Короче, был перелом шейки бедра, очень сложный. Как бы не было сначала денег на операцию, потом я так запустил. И вот я на костылях поехал на север. Вот, в немощи своей. Павел говорит, когда я немощен, тогда силен. И вот вы знаете, я туда приехал, и приходит посылка. Если кто-то думает, что миссионеров содержат, ну как бы глубоко ошибаются. Это, ну, обычно люди сами работают. А тут приходит посылка, семья уверовала с Москвы, и прислали посылку. Для детей там валенки маленькие, как бы и конфеты. Ну, хорошая посылка. Это был Новый год. Ну, я пошел, получил. Думаю, ну что я с ней буду делать? Это же прислали миссионерам, а я приехал на 3 месяца, пока другую семью найдут. Думаю, я ее отдам, посылку эту. Ну, так распределил, потом наш оркестр приехал скрипичный, часть им оставил и поехал, отдал семье миссионера. И отдал семье миссионера, мы сидим за столом. Ну и мальчик подбегает, а там красивые валенки такие вышиты. И он говорит, дядя Вадим, спасибо вам огромное. А я говорю, ты знаешь, я говорю, только посредник. Ну как бы я получил и отдал. А там сидит один брат и говорит, вот так, говорит, а у меня слово есть к тебе. А мы за столом сидим, чай пьем, атмосфера, ну знаете, как христианская, дружелюбная такая. Я говорю, ну говори. Он открывает Библию и говорит, ибо един посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. А ты кто? На меня. Я ж мальчику сказал, что я посредник. Вы знаете, мне так неудобно стало. Думаю, вот это да. Вы знаете, помолился сразу, Господи, что ж сказать. А потом говорю, слушай, если бы мальчик меня благодарил за спасение, конечно, я был бы еретиком, но это в лучшем случае. Но мальчик меня благодарит, и я посредник в добром деле. А за добрые дела посредники, ну, не только ж Иисус Христос, и мы призваны добрые дела делать. Вы знаете, я к чему это рассказал? Хороший брат, вроде слово, ну, библейское, да, прочитал, все. Но я как бы уже думаю, что им двигало? То есть, какой мотив? Ну, и чтобы еще укрепить эту мысль, я как бы вам еще пример приведу. У меня пришлось, я был зависим от наркотиков 14 лет, 7 лет провел в тюрьме. И когда я уверовал, мне пришлось пойти сдаться в тюрьму, чтобы уже отсидеть и быть уже верующим человеком. Ну, настоящим как бы, чтобы уже не скрываться от милиции. Мне уже надоело быть в бегах, в розыске постоянно. Вот. И я уже сидел верующим человеком, и благодарю Богу, у меня была возможность вникать. Вот Слово Божье в себя. И рядом были такие люди, которых, ну, даже на свободе их не встретишь. А там сразу и практическая жизнь. И вот были люди, которые там в зоне из среды верующих, они каялись. Они каялись. И как бы приходят в церковь, там выделила администрация нам комнату, мы молились вместе. И вот один брат такой очень ревностный, сам из мусульманского народа, вот, и он постоянно воевал. Вот берет Библию и к православным там воюет с ними, там доказывает, приходит возбужденный, давай помолимся, ну давай помолимся. Ну помолились, все, вроде успокоился. У меня кровь горячая, он не курит, не пьет, ну как бы догматы знает. Говорит, надо людей спасать. Потом берет Библию и к харизматам побежал туда. И там с ними, там, ну, там, неделю, пока он там нема на собрании. Я говорю, где ты был? Я, говорит, с оружием правды в правой и левой руке. Вот. Потом проходит время, там все конфессии почти были, он всех обходил. Ну, я к чему говорю. А потом я говорю, слушай, ну, это же ненормальное состояние. Ну, Христос пришел, дал нам мир, дал покой. Это же не наше дело вообще с ними там воевать. Ну, ты это понимаешь? Давай помолимся и будем благодарить Бога, за что Он нас простил. За собой будем смотреть. И чтобы нам Бог давал людей. А если ты воюешь, нападаешь, ну кто к нам придет, если ты вот такой вот, ну, как бы, кровь горячая? Он говорит, ну, давай помолимся. Только, говорит, я первый. Я говорю, ну, хорошо. Вот он становится на колени. Господи, благодарю, что ты меня спас. Я такой, ну, перечисляет. А потом говорит, сокруши зубы всем нечестивцам. А я вот так вот встал и глаза открыл, ну, как бы, на молитву. А он слышит, что я аминь не сказал. И так глаза открывает, ты почему аминь не сказал? Ну, и на меня, естественно, все, что он там выдавал, на меня. Я стал теперь врагом. Я говорю, слушай, ну, как это, ну, да, ну, как можно сокрушить? Любите врагов, Христос говорит. Подожди, а Давид как сказал? Третий псалом, 8 стих. «Сокруши зубы всем нечестивцам». Я из Библии молился, говорит, вот место взял. Вы знаете, бывает вот так дьявол, то есть как обманывает людей. Послание Иакова написано, что как в зеркале, то есть мы читаем, и как в зеркале мы видим себя. А вот смотрите, если... Как тебя зовут? Володя. А вот если я буду так читать и немножко вот так поверну, кого я буду видеть? Володя буду видеть или нет? Вы знаете, и буду читать, смотрю, точно, а вот это ж Вова так поступает. А это сестра, вот та. И цель дьявола, как бы, то есть, чтобы я не свои намерения проверял, а намерения ближнего. И есть такая вот очень хорошая мысль, буквально недавно прочитал, журнал такой «Семья истины», «Менониты» выпускают. И вот они написали очень маленькую статью, но она меня коснулась. Там написано, что в нашей новой природе, в христианской, есть такое заложено качество, что мы призваны людям говорить, как нам хорошо с Богом. То есть помогать их исправлять, ну как бы. И если мы не направляем вот эту нашу энергию на благовестие, то есть наш вот этот пункт, мы начинаем помогать, в кавычках, ближнему своему. Вроде с хорошими же намерениями, то есть со всей как бы оружием правды в правой и левой руке. И вроде по Писанию, даже места берут из Писания, но дух не тот. Были два ученика, Иаков и Иоанн, они шли и говорят Господу, хочешь, вот мы огонь с неба сведем? Но это вы не знаете, какого вы духа. То есть можно идти с Иисусом Христом, но быть разного духа. И намерения вот свои, как бы, даже если я беру место из Библии, даже если я правильно, вот, как бы догматически, я должен проверять, что мной движет. Ну и за вот как бы покаяние еще коснусь один пример. В моей жизни был такой момент, когда я освободился из тюрьмы. У меня была возможность, я жил в селе, и у меня была возможность брать к себе домой людей. И вот я взял к себе домой одного человека, он сам грузин, мастер спорта по боксу, вот, тоже был бывший наркоман, пьяница, и он у меня дома жил. И вот я уехал по служению, у меня было к нему несколько условий. Чтобы он не брал в магазине в долг, ну, в селе, не курил, ну, и посещение собрания обязательно, и братья к нему приезжали каждый день. И вы знаете, я когда приехал, внезапно домой приехал, и я смотрю, подхожу к дому, а там как бы огонек от сигареты, ну, светится. Ну, я не обратил внимания, я сначала зашел домой, у меня там еще были, ну, один или двое ребят на тот момент. И вот он заходит и понял, что я, ну, все равно запах-то услышу. И вот он встал вот так вот и плачет. Вот мастер спорта у меня выше на голову, у него такой кулак, ну, почти как моя голова, здоровый мужик. А он на меня смотрит и заплакал. А я говорю, а что ты плачешь? Я это к чему говорю, что вот как Исав, да, плакал со слезами. И Петр, помните, Петр плакал. То есть, и вот он стоит и плачет. А я говорю, а что ты плачешь? То есть, мне было важно его намерение, что им движет слезы. А он плачет и говорит, ты знаешь, я понял, что ты меня выгонишь. То есть, ты меня просто выгонишь. Вы знаете, тогда у меня слезы появились. А слезы почему? Помните Иосифа? Когда братья, отец умер, а он им говорит, отец говорил, чтоб ты же нас вот простил. Иосиф заплакал. То есть, вы знаете, к людям, а представьте, как больно Иисусу Христу. Он намерение, он своего сына отдал в жертву. И отдал, ну, как говорится, самое драгоценное. И он желает, чтобы люди спаслись, чтобы искали, не найдут ли его, не ощущают ли его, хотя он недалеко и близко от каждого из нас. И когда мы приходим в Дом Божий, чтобы нами двигало не то, что там, ну да, хорошо говорит, как вот Феликс Друзилы оделись, вот, да, говорит хорошо, и слушал с удовольствием, и Ирод слушал Иоанна Крестителя. Но в нашей жизни нас, ну, даже если мы что-то говорим или мы кого-то слушаем, оно должно производить плоды. Если оно правильно в духовном состоянии, если мы родились свыше, если где-то согрешаем, не плачем, как Анзор, о том, что нас где-то мы потеряем, как Исав, Божье благословение потеряем, а должны плакать о том, что мы наносим раны и боль Иисусу Христу. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за это общение, которое Он нам подарил. За все прославим Его. Аминь. Дорогой Господь, искренняя благодарность Тебе за все Твои милости, которые Ты даришь нам. Ты оставил нам на земле Твое Слово, которое судит наши намерения сердечные. Помоги, как в зеркало, вникать в себя, исправляться, преображаться в образ Твой, поступать по Слову Твоему, чтобы самому быть в правильном духовном состоянии. Помоги, чтобы все наши намерения были с любовью, чтобы мы служили друг другу, прославляли имя Твое Святое. Благослови церковь поместную, братьев, сестер, молодежь, деток. Помоги, чтобы она возрастала, были покаяния, и чтобы весь мир видел в лице детей Твоих любовь. За все прими благодарность, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.